Взгляд вперед один. 25 октября 1914 года. Дворец Северный Палас. Князя императорской крови Сергея Константиновича-младшего. Окрестности Гатчина.
«Рота! Слушай мою команду! Занять позицию окна первого этажа! Стрелки-отличники! Команда Слона, то есть Солонова, на второй! Рассыпаться! Огонь только по моему свистку! Солонов, твоих это не касается!»
Резкий и злой голос. Две мишени. Командовал отрывисто, уверенно, словно на корпусном стрельбище.
«Цинки вскрыть! Оружие зарядить! Шевелитесь! Здесь вам не высочайший смотр!»
Второй этаж. Нам на второй этаж. Это ж мы, стрелки-отличники. Они же команда Солонова. Собранные сбору по сосенке из старших возрастов, лучшие стрелки корпуса. Федор взлетел по ступеням. Широченная лестница вела из залы первого дворцового этажа на второй, где вдоль всего фасада протянулась галерея, от конца до конца здания пройти можно.
«Слон, командуй!» — крикнул кто-то.
Окна уже выбиты, тянет октябрьским холодом, проемы кто-то успел заложить мешками с песком, молодцы. Внизу огромный, до самого горизонта тянущийся парк. Посыпанные песком аккуратные дорожки, белые беседки на островках посреди искусственного озера, перекинутые над протоками изящные мостки. Лес вдалеке. Левее, к юго-востоку, где прятался городок Гатчина. Многочисленные дымы. «Нет, про это я думать не буду», — прикрикнул он на себя. «Не буду думать, что сейчас там горит. Что с дворцом государя? Что с родной Николаевской? Что с бомбардирской? Что с домом номер 11? Наоной? Командуй, командуй, слон, и забудь обо всем». «Миха, лихой, сюда!» Федор указал на первый из огромных до самого потолка окон. «Варлам, Степа, вы следующие. Бушен, Севка, вы дальше, через одно. А я тут, в середке». Пары ему уже не было, потому что восьмой из стрелков-отличников, долговязый Юрка Вяземский по прозвищу, само собой, Вязем, остался там, в пакгаузах у станции. Станцию они взяли, ее занимала сейчас надежная казачья сотня. Противник же... Противник быстро понял, что к чему, и начал обходить их сводный полк с фланга. Но они успели сюда, в Северный Палас, первыми. В галерее валяется перевернутая мебель, подушки на диванах, исколоты штыками, многие картины сорваны со стен, рамы изломаны, холсты изорваны. Здесь словно побывало стадо взбесившихся быков. Пока суд додела, Федор высунулся наружу на балкон со своим карманным анемометром. Конечно, едва ли две мишени даст команду стрелять с таких дистанций, но все-таки... И едва он откинул крышку приборчика, как заметил там, вдалеке, где окончался сизый пригородный лес и начинался дворцовый луг, где стояли птичники и оранжереи из зарослей, поднялась широкая цепь крошечных фигурок, почти неразличимых с такого расстояния. До чего же быстро и с досадой подумал Солонов. Вскинул к глазам бинокль, подкрутил верньер. Слава богу, это немцы наступают, немцы, в кургузах своих машино-серых шинелях и шлемах с дурацкими стальными навершиями. Однако следом за машино-серыми появились и наши родные, длинные, правда, почти выцвевшие, и сердце Федора упало. Никак не привыкну, никак.
«Товсь!» —
донеслось снизу зычное. Две мишени не отдал им, стрелкам-отличникам, никаких особых приказов. Оно и понятно, они старшие. Ему хватит заботы с младшим взводом. Огонь по свистку, а остальное — сами. Машины и желтовато-серые шинели меж тем довольно споро растянулись еще шире, насколько позволял лук. Из зарослей показал тупое рыло броневик, за ним еще и еще. Федор вновь скинул бинокль. Да, точно, тяжелые мариенвагены, полугусеничные. Да не просто так, а с минометами в открытых кузовах. Миномет — это плохо, да нельзя. Три, четыре, пять. Пять пятнистых бронемашин за цепями. И чем их доставать? Одними гранатами? И помощи просить не у кого. Сводный полк, одно название, что полк. Казачья сотня, сотня самокатчиков, полурота павлонов, три десятка дедушек, дворцовых гренадер, помнивших, наверное, еще Таврическую войну. Десятка-два жандармов, городовых и полицейских, кто избежал ярости толпы в самые первые дни мятежа, и они, александровские кадеты. Но их, увы, тоже совсем мало. Самая старшая первая рота, рота, где Федор Солонов и состоял, кадет вице-фельдфебелем, почти в полном составе, отбыла в Петербург с начальником корпуса, и от них не было ни слуху, ни духу. С ней же отправилась и вторая, годом младше. Примечание. Вице-фельдфебель. Унтер-офицерское звание, присваивавшееся одному из кадетов выпускного класса за особые успехи в учении и безупречное поведение. Обязанности кадета-вице-фельдфебеля определялись особой инструкцией, утвержденной военным министерством. Конец примечания. Третья и четвертая роты развернулись к станции Павловской, перекрывая кратчайшую дорогу на Петербург. А вот пятая, те, кому 13-14, в глазах Федора Малышня, кому только в салки играть, на корпусном плацу, они все здесь. Три десятка мальков лежат, пыхтят, устраиваясь у бойниц. Шестая и седьмая, самые младшие, должны были эвакуироваться с преподавателями гражданскими по Балтийской ветке. В мастерских нашелся один единственный исправный паровоз, а на грузовой станции несколько платформ, куда пацанов и хотели погрузить. Если все хорошо, то они уже должны подъезжать к Дудергофу. Там, во всяком случае, по слухам, имелись верные войска. Правда, что делается дальше, ближе к столице и в ней самой, никто не знал. И лучше сейчас об этом даже не думать. Федор отогнал непрошенные мысли. В конце концов, он вице-фельдфебель или нет? И про Юрку Вяземского, застывшего на холодной октябрьской земле лицом вниз, в луже темной крови, он не будет думать тоже. Но это получалось плохо. Юрку застрелил молодой мастеровой в замасленной телогрейке рабочей кепки, засевший в крепком месте возле узкого продуха под крышей кирпичного пакгауза, когда разгоряченные кадеты вслед за казаками ринулись через площадь. Мастеровой мог бы спрятаться и отсидеться, черта с два бы его там нашли в огромном складе. Однако он открыл огонь. И хорошо еще, что не слишком метко. Длинноногий Юрка бежал впереди всех, и ноги ему словно веревка подсекла. Рухнул замертво, беззвучно, не успев даже застонать. В тот проклятый продух кадеты всадили, наверное, полсотни пуль. Чья достала мастерового, само собой никто не узнал. Но когда его вытащили наружу, он был еще жив. Упрямо и бессмысленно цеплялся за жизнь. Две мишени склонился было над ним, да только махнул рукой, не жилец, мол. Мастеровой был совсем молодой. А пальцы, что судорожно скребли утоптанную землю, уже все мозолистые, натруженные, в свежих царапинах и застарелых шрамах. И единственное, что он успел прохрипеть, пока не обмяк и не отошел — «Долой самодержавие! Долой самодержавие!» Федор видел, как рука двух мишеней дернулась было к маузеру и замерла, а потом потянулась опустить мертвому веки. На первом этаже царила глухая тишина. На втором стрелки-отличники устраивались поудобней, с ухваткой и форсом уже бывалых солдат. «Да, теперь так. Кто первый бой прошел, тот уже лихой. Кто после второго выжил — ветеран». Ну а с тремя за спиной годен фронтом командовать, во всяком случае в собственных глазах. Пока еще противник был очень далеко, и многие в его цепях даже не взяли винтовки на руку. Шагали в полный рост, спокойно, экономя силы. Очевидно, они еще утром нащупали фланг оборонявшегося полка и теперь готовились одним ударом прорваться, наконец, к столице.
— От черта с два вам! — вслух бросил Федор. Опустился на колено в своем окне, примерился к бойнице, устроил себе лежбище. Пока враг не подошел совсем близко, стрелять он станет лежа. Приготовил снаряженные обоймы. Заботливо отделил заряженные обычными патронами от тех, что с бронебойными. Приник глазом к окуляру прицела. Волосяные линии перекрестия сами легли на один из мариенвагенов. Далеко, конечно. Даже эти новые пули, где сердечник не просто из стали, но из карбида, вольфрама, не возьмут. Пока так рассуждал, пока готовился, глянь, а цепи-то уже прошагали меж тем весь луг, отплевываясь клубами сизого дыма, ползли следом мариенвагены. Сколько же их тут наступает, которые за это, как его, временное собрание, никак не меньше полубатальона, на одного нашего почти 10. Хорошо еще, что из цейхгауза, сбив замки, сумели забрать новенькие в масле в Федоровке. Дальность стрельбы у них не та, конечно, как у маузеров или наших мосинок, но зато каждая почти как ручной пулемет, что, собственно, и позволило взводу взять вокзал практически без потерь. Отвратительное слово. Практически. Это если не считать Юрку. «Панцервагены с минометами, конечно, не попрут прямо к нам под гранаты», — лихорадочно думал Федор. «Остановятся, скорее всего, вон, сразу за тем мостиком. Да и начнут поливать. Эх, эх, дворец-то, как же он! Картины, скульптуры, паркет драгоценный. Лепнина, красота ж такая. А они его минами». Цепи наступавших меж тем оставили луг позади и поневоле сбились, скучились на узких извилистых дорожках и мостках. «Команда «Цельсь»!» — вполголоса приказал Федор своим. «Искать офицеров, пулеметчиков. Если броневики дуром сунутся, по возможности поражать экипаж и расчет. Кузов у них открытый, щели широкие».
«Есть, господин кадет, вице-фельдфебель!»
Это рыжий Пашка, Бушен. Вечно он дурачится. Уж сколько две мишени с ним бился, а ничего сделать так и не смог.
«Федор!»
«А вот и сам, две мишени, легок на помине».
«Прицелились? Готовы?»
«Тяжело дышит-то как». «Так точно, господин полковник».
«Тогда начинай. Когда ж залп, и я свистну остальным».
У Федоровки с нормальным, не японским патроном прицельная дальность 200 саженей, и по всему уже можно стрелять.
«С Богом, братцы!»
Выдохнул две мишени. Снял фуражку, широко перекрестился и пошел вниз к младшему взводу на первый этаж.
«Все готовы?»
Совсем не по уставу и шепотом спросил Федор.
«Угу. Да.
Как есть готовы, господин кадет вице-фельдфебель?»
«Тьфу на тебя, Бушен!» И Федор сам невольно, подражая двум мишеням, перекрестился. Взял винтовку, вжал приклад в плечо. Оптика послушно явила перебегающие все ближе и ближе фигуры. «Ага, на мостике целая толпа. А это не как офицер. Да, размахивает люгером, командует».
«Ап!»
Выдохнул Федор и палец мягко надавил на спуск. Офицер в длинной шинели и германском полевом шлеме взмахнул руками, выронил пистолет и с какой-то нелепой картинностью перевалился через узорные перильца прямо в неглубокую воду парковой протоки. Свисток. Резкий, режущий. И сразу выстрелы снизу. Рассыпная дробь. Резкие, частые. Федоровки огрызаются зло и быстро. Патронов много, полные подвалы, жалеть их нечего. Вообще ничего не жалеть. Ни патронов, ни гранат, ни себя самих. Наступавшие смешались, кинулись кто куда, вперед, назад, в стороны. Парк вроде бы и густой, а как бежать? Так некуда. На каждое укрытие по три желающих.
«Одиночными! Только одиночными!»
проревел внизу две мишени. Федор поймал в перекрестии пулеметный расчет, пытавшийся установить свой МГ-8 в беседке. Упреждение, выдох, спуск. И первый номер падает, бессильно повиснув прямо на ограждении. Часто, хотя и не стройно, захлопали ответные выстрелы. Неприятель залег. В обычной войне погнали бы вестового. Или, если технически оснащены, дали б знать через полевой телефон, вызывая артиллерию по засевшему в твердом месте противнику. Но у этих своя артиллерия под боком. Минометы в броневиках. Конечно, это относительно легкие ланцы, дальность их невелика, по паспорту 200 саженей, и чтобы добросить до дворца, броневикам придется и в самом деле встать под обстрел. Во всяком случае, он, Федор, и его команда вполне смогут их достать. Так и случилось. Цок-цок, шпысь. Пули врезались в штукатурку вокруг окон, отбивали целые ее куски. Иные залетали внутрь, пронесясь над завалами из мешков с песком, взвизгивали настырно и противно. Федор поймал себя на том, что постыдно, как считалось у них, пригибает голову, выргался, стиснул зубы и постарался поймать в прицел еще одного пулеметчика, азарт насадившего длинными очередями прямо по фасаду дворца. Молодой, неопытный. Ствол быстро перегреется от такой стрельбы. Ага, и высовывается еще. Совсем дурак. Вскипал азарт. «Перед тобой не человек, тварь божия, созданная по образу и подобию, а ловкая и быстрая мишень, в какую трудно попасть. Трудно, но нужно». И Федор попал, хоть и не с первого выстрела. Вражеский пулеметчик просто ткнулся лицом в землю, дьявольская машина замолчала. Конечно, найдутся другие, но, может, теперь поостерегутся? Первый из броневиков меж тем подъехал к протоке, медленно и словно неуверенно пробуя доски мостика. «Ну давайте же!» Так и хотелось завопить Федору. «Завалитесь! Как есть завалитесь!» Нет, хитрые гады сообразили, додумались. Ревя и окутываясь сизым дымом, Мариенваген подался назад. Застыл, и Федор увидел, прижав глазам окуляры, как засуетились в открытом железном кузове. Борта высокие, видны только мелькающие головы в касках, тяжеленные германские штальхельмы с острым навершием последней модели, что должны держать винтовочную пулю, но ничего, прошибу бронебойным-то патроном, не могу не прошибить, а если не прошибу, шею супостату все равно переломает. И прошиб! Как раз когда первая мина выпорхнула из короткого дула, взмыв по крутой дуге и так же круто устремилась к дворцу. Ах, черти! Султан разрыва встал в саженях в 10 перед фасадом. Осколки хлестнули по стенам, вспороли мешки баррикад тонкими струйками, словно кровь из ран, потек кое-где песок. Мастера, это не фрейкорпс, не добровольцы Гинденбурга. Это кадровая армия, надо же, сподобились мы чести. Справа и слева то и дело стреляли другие из его команды. И Федор знал, редкая пуля уходила у них в молоко. Второй броневик подобрался было к первому, но первым командовал кто-то толковый и дал приказ выйти из-под обстрела. Федор успел пальнуть еще дважды. Один раз попал, один промазал и чуть не взвыл от досады. Мариенвагены пятились. Пехота противника залегла, не выказывая никакого желания подниматься. Бой становился затяжным, когда все осторожничают, не кидаются в атаку в полный рост, а ждут, пока свою работу сделают снаряды или, как у нас сейчас, мины. Следом за ним по отползшим броневикам стали стрелять и остальные. Две мишени командовал внизу, младший взвод азартно палил, не давая врагу поднять голову. На открытых местах осталось десятка-два тел. Молодцы, малыши-салаги, метко били. Но ты, слон, Федор Солонов, вице, фельдфебель, должен соображать вперед, на будущее. Сколько они тут просидят? Понятно, почему противник попер именно сюда. Северный Палас стоит на перемычке меж естественными и искусственными озерами, окружен болотами, каналами, шлюзами, ручьями и речками, в том числе и весьма глубокими. Дворец и парк, словно пробка, затыкают прямую дорогу к столице, и их уже не обойти. А защитников тут немного не дотягивает до 40. 30 из младшего взвода, 7 из команды Солонова, да еще 2 мишени. Его, конечно, за 10 посчитать можно, но все-таки. В заплечных мешках найдутся сухари и консервы. Дворец бандиты окончательно разграбить не успели, по большей части, удовольствовавшись винными подвалами. Ну и походя, переломав, перепортив попавшиеся им на пути. Что-то съестное наверняка найдется в погребах. Как нашлись патроны у запасливого князя. Как ему держаться? Как не пропустить врага к столице? А что на них наступают именно враги? Федор Солонов не сомневался ни на миг. Как оно все началось? С чего отсчитывать? С посылки русского корпуса на Балканы, где опять сцепились сербы с албанцами, болгары с турками, где в свару кинулись греки и все режут друг друга почем зря. С того, что по стране вдруг ни с того ни с сего, как показалось тогда Федору, покатилась одна за другой забастовки. Да не просто бросая работу, братва, а политические. Со студенческих гулянок, с лихих набегов на полицейские участки, набегов дерзких и зачастую удачных, когда из-под стражи освобождали арестованных. С обращения думы к государю, со всеподданнейшей просьбой, более смахивавшей на требование, учинить ответственное правительство, он и же думе подотчетное. Нет-нет, это все случалось в новейшей истории российской. Были и бунты, и мятежи, и волнения в деревнях, и захваты завода, все было. А потом оно как-то словно наложилось друг на друга, и пришли немцы. Не как враги, как именно, Федор до конца так и не уразумел. Газеты перестали выходить. Бастовали печатники, в столице творилось не весь что, пока не настал день, когда требовательно загудели паровозы, и из эшелонов на ближних подступах Гатчина стали выгружаться те, кого сперва именовали добровольцами Гинденбурга или Корпусом Свободы, а вместе с ними шли и наши, свои, русские. А другие русские, такие как Федор Солонов и его друзья, пытались их остановить.